Брянск, Мокшин. Георгий Владиславович Мокшин привык считать себя авторитетом, что называется, с молодых ногтей, хотя судим был всего трижды – за участие в массовой драке еще в возрасте 18 лет, за угон автомобиля 2 годами позже и за незаконное хранение пистолета. Правда, все эти судимости не помешали ему в 1996 году баллотироваться в депутаты областной думы. Но замечен наблюдателями Реввоенсовета он был годом раньше, когда занял пост президента АОСТ, Ассоциация игорного бизнеса Брянской губернии. Ясно, что статус короля игорного бизнеса не являлся удобным плацдармом для кандидатства, несмотря на то, что ассоциация оказывала щедрую спонсорскую помощь следственному управлению облУВД, поэтому в ходе избирательной кампании Мокшин стал начальником производства на птицефабрике. Пресса начала хвалить Георгия Владиславовича задолго до выборов, так как он воспользовался, не без помощи социологов и экспертов РВС, разумеется, беспроигрышным ходом. Учредил премии созданного им же Славянского фонда журналистам. После чего выборы в Думу будущего главы администрации Брянска прошли без сучка и задоринки. Правда, один раз он чуть не сорвался, избив в ресторане молодого человека, девушку которого пригласил за свой столик, но скандал удалось замять. До суда дело не дошло, как и другие уголовные дела Мокшина, о которых мало кому что было известно. В этом же конкретном случае от суда его спас депутат Совета Федерации Маланников, член Реввоенсовета, курирующий Брянщину. После этого мнение Георгия Владиславовича о своей необходимости и незаменимости укрепилось. Он почувствовал себя фигурой, сравнивой по масштабам и значимости чуть ли не с председателем РВС, и начал действовать самостоятельно, без оглядки на экспертный отдел Реввоенсовета. Тем неприятнее и больнее оказался для него выговор полковника Дубневича и его отказ отпустить на свободу жену, связавшуюся с каким-то приезжим полковником ФСБ и благодаря ему влипшую в историю с секретной лабораторией Российского легиона. Мокшин любил ее. По-своему, конечно, нетерпимо и эгоистично, как принадлежащую ему дорогую и красивую вещь, и терять не хотел, несмотря на угрозу утечку информации о его делах, а тем более не хотел отдавать ее прыткому полковнику, имевшему наглость заявиться в Брянск и выкрасть Елизавету из-под носа группы по особым поручениям. Теперь же Лиза выплыла в застенках объекта номер 2, ее надо было спасать, а полковник Дубневич вдруг решил показать свою власть и освобождать Елизавету отказался. Георгий Владиславович сгоряча позвонил директору проекта Бессарабу, получил отповедь в несколько слов. «Не вмешивайтесь ни в свои дела, господин мэр, это будет стоить вам карьеры и головы». Психанул и разбил трубку мобильного телефона об асфальт. Удар по самолюбию был так силен, что он, вернувшись в офис, буквально надрался и проспал в кабинете до вечера, оберегаемый секретаршей и начальником личной бригады телохранителей. Потом пришел первый зам Мокшина Аркадий Шанталинский, разбудил мэра, и Мокшин, взбодрившись от рюмки столичной, невольно рассказал ему о проблеме с женой и пожаловался на Дубневича. «Да что ты к ней привязался?» — выкатил водянистые глаза дородный, вальяжный, с пегой бородкой и всклокоченными седыми волосами Шанталинский. «Свет клином на ней сошелся, что ли? Твои порученцы девочками перестали снабжать, это совсем другое дело», — буркнул Мокшин, разглядывая в зеркале мешки под глазами. «Не могу я без нее». Приворожила ведьма. «И хватит об этом. Львович!» Остановил он попытку заместителя продолжить тему. «Давай о деле. Сколько ты наскреб детей?» «5-ых», — притворно оскорбился Шанталинский. «Поместил пока в детприемник 3-го отделения милиции, до утра посидят, а потом отправим их в Жуковку». «Не спеши отправлять. Там предвидится какая-то заваруха. Пару дней подождем, Чай материал не скоропортящийся. Не хочешь, кстати, съездить туда, посмотреть, как строится дача? Мне звонил бригадир строителей, на них кто-то наехал, чуть ли не двое суток продержал в бане. Тем более. Унесли что-нибудь? Да нет, вроде все на месте. Вот и проверь, убедись, а заодно зайдешь в гости к нашему Казанове, угостишь его хорошим коньячком. Что-то он в последнее время перестал мне докладывать новости. «Лучше пошли своих особистов», — заверял глазами Шанталинский. «Некогда, мне работы много». Мокшин из-под лобья глянул на слегка вспотевшего заместителя, подумал, чует гад, что жареным пахнет, сказал с насмешкой, «Да, Львович, помощник из тебя еще тот, скользкий, как угорь». «Недаром про таких говорят. Бойся, не верь, не проси». «Ладно, иди работай. Мне тоже с делами разобраться надо». Шанталинский потоптался на месте, побрел к двери, на пороге задержался. «Поужинать вместе в партизане не желаешь?» «Вместе с кем?» «С девочками, конечно», — ухмыльнулся понятливый заместитель. «Подумаю». Мокшин остался один, вызвал секретаршу и до 8 часов вечера решал насущные проблемы города, не забывая о своих личных. В начале 9 в кабинет снова зашел Шанталинский, и главные люди городской администрации поехали в ресторан «Партизан», известный своим казино и очень приличной русской кухней.